Из истории русского коннозаводства. Владимир Оскарович Вит. Предисловие. В дореволюционной России истории отечественной науки и техники не уделялось должного внимания. Выдающиеся имена отечественных деятелей оставались в забвении. Выполняя историческое указание великого Сталина, данное советским ученым в речи 9 февраля 1946 года, не только догнать, но и превзойти в ближайшее время достижения науки за пределами нашей страны, ученые советской страны борются за утверждение превосходства самой передовой в мире советской науки в настоящем. Одновременно они работают над восстановлением славной истории отечественной науки и борются за приоритет отечественной науки и техники в прошлом. Обязанностью советской науки, как сказал светлой памяти президент Академии наук СССР академик С. И. Вавилов, является восстановить историческую правду, показать истинное, высокое место отечественной науки в мировой культуре, восстановить и аргументировать многие ее несправедливо забытые приоритеты. 1. Дело чести советских ученых, каждого в области своей специальности, раскрыть и воочию показать тот вклад в науку и технику, который сделали и делают отечественные ученые и новаторы передовой техники. За 3 десятилетия, протекшие после победы Великой Октябрьской социалистической революции, и в особенности за последние годы, появился целый ряд исследований, проливших новый, ясный и яркий свет на многие события истории отечественной науки и техники, исследований, которые, можно сказать, заново открыли нам образы, мысли и дела многих славных сынов нашей Родины. Однако за все эти годы не было выпущено ни одной специальной монографии по истории отечественной зоотехнии, которая ставила бы перед собой подобные задачи, между тем как история русской зоотехнической мысли и зоотехнического творчества насчитывает немало ярких страниц. Предлагаемая вниманию читателя работа является первой попыткой подобного рода исследования по истории русской зоотехнии. Она посильно освещает ту страницу из истории отечественного коннозаводства, которой оно по справедливости может гордиться и которая никак не должна выпадать из памяти потомства. На рубеже 18 и 19 столетий пытливые и наблюдательные русские зоотехники А.Г. Орлов, Ив. И. Шишкин дали в Хреновском заводе выдающиеся практические образцы зоотехнической работы. В Хреновском заводе были созданы великолепные породы лошадей. Одна из них – орловский рысак, и до сего времени не знает себе равной в мире и является гордостью отечественного коннозаводства. Эта порода, как утверждал еще до революции один из классиков нашей зоотехнической науки профессор П.Н. Кулешов, оказала больше влияния на улучшение коневодства в нашей стране, чем все другие породы, взятые вместе. По сравнению со своими современниками – так называемыми классиками английской школы животноводства, Бэквиллом, Коллингами и другими, А. Г. Орлов, Ив. И. Шишкин дали совсем иные, новые в истории мировой зоотехнии решения задачи породообразования, замечательные по глубине заложенных в них идей. Независимость и своеобразие зоотехнических взглядов А. Г. Орлова, Ив. И. Шишкина, новизна и глубина их методов работы, увенчавшихся блестящим успехом, делают их основоположниками русского коннозаводства и вместе с тем утверждают их мировой приоритет во многих вопросах не только техники коннозаводства, но и теории племенного дела в животноводстве. Метод сложного многопородного скрещивания, впервые в мире сознательно примененный для выведения новой породы сельскохозяйственных животных, метод разведения по линиям, изобретение которого также бесспорно принадлежит Хреновскому заводу, углубленный отбор и подбор, приемы целеустремленного воздействия условиями внешней среды на развитие желательных качеств у разводимых животных, разработанная оригинальная система функциональных упражнений, тренинга и испытаний рысистой лошади и многое другое. Практики Хреновского завода на десятилетия опередила западноевропейскую практику и теорию разведения сельскохозяйственных животных. История и достижения Хреновского завода свидетельствуют о могучих творческих силах русского народа, пробивавшихся даже сквозь застой и мрак самодержавия и крепостного права. Задача нашего исследования и состоит в том, чтобы достойно отметить завоевание русского гения, оценить победы, ума и труда русских людей, привлечь внимание читателя к тому новому в зоотехнической науке, что в муках рождалось в недрах старого. Владимир Ильич Ленин писал: «Исторические заслуги судятся не потому, чего не дали исторические деятели сравнительно с современными требованиями, а потому, что они дали нового сравнительно со своими предшественниками». 2. В то же время мы изучаем прошлое не ради самого прошлого, все сомнения, исследования прошлого необходимы нам для настоящего, для дел сегодняшнего дня, для нашей работы на будущее. Знание истории науки и техники нужно каждому из нас, как и сама наука и сама техника, для действия, для овладевания природой, для ее изменения в нужную для человека сторону. В коневодстве, как и в других отраслях животноводства СССР, создание новых, более совершенных, пород и типов сельскохозяйственных животных является одной из насущных задач социалистического сельского хозяйства. Условия советского строя, условия социалистического сельского хозяйства, когда никакие рогатки частной собственности не препятствуют плановой племенной работе, предоставляют для успешного решения стоящих в области племенного животноводства задач такой простор и такие возможности, которых не было никогда и нет нигде в капиталистических странах. Используя эти возможности, передовики-новаторы социалистического животноводства на всем пространстве территории СССР планомерно совершенствуют старые и создают новые высокопродуктивные породы животных, лучше удовлетворяющие народно-хозяйственные запросы. Чтобы назвать 3-4 ярких примера, упомянем из числа нескольких десятков созданных пород костромскую породу крупного рогатого скота, при выведении которой особенно велики были заслуги коллектива совхоза «Караваева» во главе с И. Штейманом, степную белую украинскую породу свиней, выведенную академиком М. Ф. Ивановым, владимирскую породу лошадей, вызванную к жизни инициативой и творчеством крестьян-колхозников Владимирской и Ивановской областей, наконец, кому неизвестны прекрасные Буденновская и Терская породы лошадей, созданные коллективом работников бывших военных конных заводов под непосредственным руководством маршала Советского Союза С. М. Буденного. Успеху работы советских передовиков животноводства и коннозаводства способствует то, что в своей деятельности они руководствуются передовой биологической теорией. Учение Мичурина открывает им путь управления животными организмами. Более успешному и более быстрому продвижению по этому пути поможет и должно помогать хорошее знакомство с конкретной практикой животноводства в настоящем и в прошлом в тех случаях, когда это прошлое может нам позволить предвидеть будущее. С этой точки зрения история Хреновского завода за первые 70 лет его существования, с 1778 по 1845 год, полна неиссякаемого интереса для зоотехника-селекционера. Она глубоко поучительна во всех изгибах сложного творческого пути, в своих исканиях и достижениях, в сравнении удач Хреновского завода с неудачами других частновладельческих заводов того времени. Она предоставляет читателю живой, хорошо запоминающийся материал, давая возможность на многочисленных конкретных примерах продумать многие существенно важные положения теории племенного дела в коннозаводстве. История Хреновского завода красочна и ярка. Хотя выпускаемая книга предназначена в основном для работников советского коневодства и животноводства, динамичность событий и драматичность отдельных эпизодов истории Хреновского завода может, как мне кажется, заинтересовать и читателя не специалиста, и таким образом популяризировать увлекательную область творческой коннозаводской работы, которая на сегодня остается все еще мало знакомой широким кругам читателей.